Что касается официального празднования, то оно, вероятно, проходит по сокращенному сценарию. Выставка довольно большая, живописи и граффити Шевченко в Киевском таком большом музейном и культурном центре, который называется «Мыслительский арсенал». Премьера большого полнометражного документального фильма нашего режиссера Сергея Проскурни. Есть какие-то отдельные, более узкие мероприятия. Вот только что открылся обновленный музей Шевченко с обновленной экспозицией и, главным образом, перестроенной с заделанными дырами. Основное, чем, так сказать, Украина встречает Шевченко, это куда большая вовлеченность этого праздника в жизнь такого среднего человека, который не каждый день задумывается о поэзии. Потому что сегодня Шевченко, несомненно, воспринимается в контексте украинской революции. И есть даже серия работ разных художников, которые изображают Тараса Григорьевича то в каске с битой, то с балаклавой, то с покрышкой на фоне горящей баррикады. И это, ну, не только такая, знаете, профанация и не Энди Уорхоловщина, а отражение того реального чувства, которое украинцы, в том числе и русскоязычные украинцы, испытывают по отношению к вот этой вот символической фигуре. Я понимаю, что это прозвучит несколько натянуто, но в каком-то смысле 200-летие Шевченко сегодня празднуется, вероятно, в каждом украинском доме.
Страсти накалены очень сейчас на Украине, и это объяснимо. И фигура Тараса Шевченко ассоциируется, конечно, и с царизмом, и условно или неусловно, назовем так, и с русским империализмом и угнетением украинского народа. Не пытаются ли некоторые силы фигуру из культурного мира использовать в политических целях?
Вы имеете в виду крайне правых украинских? Ну, во-первых, их очень мало. Даже те, которые есть, в значительной степени демонизируются, отчасти по незнанию, отчасти по умыслу. Потому что сегодняшние, те, которые на нашей шкале фигурируют как крайне правые, по европейской шкале еле-еле тянули бы на таких ограниченных консерваторов. То, что они взялись за коктейль Молотова, это просто местные условия. А вот что касается их публичных деклараций, если их разбирать, все совсем не так страшно. И украинские крайне правые, за исключением нескольких идиотов, никак не готовятся пить кровь москальских младенцев. Поскольку их голос не очень слышен на Украине, то и, соответственно, помещение Шевченко в этот контекст тоже как-то не очень звучит. Надо помнить, что если возвратиться к, собственно, к текстам Шевченко, там же кровушки очень много, в том числе такие вот страшные ужасы, как, ну, в Гайдамаках, скажем, когда Гонта, ну, не исторический Гонта, а вот тот легендарный Гонта из украинских дум, режет своих детей, потому что они ополячились, а ночью страдает на их могиле. Это все нужно воспринимать все-таки не как непосредственную политическую или политизированную декларацию, а в контексте европейского романтизма того времени. Туда практически весь Шевченко вписывается как вот недостающий пазл. И понимать его, собственно, нужно через европейский романтизм. Вплоть до того, что знаменитое программное стихотворение «Заповед», то есть «Завещание», в какой-то степени является парафразом французской «Марсельезы». И тогда реки крови, к которым, значит, призывает классик, не воспринимаются как непосредственный призыв, а как отражение строчек из той же «Марсельезы». Так что никакого обострения фигуры классика в современный украинский дискурс текущий никак не вносит.
Если отрешиться от политических событий сегодняшних, на что сегодня для большинства жителей Украины имя Тараса Шевченко? Это писатель, это фигура национального героя, это живой человек, пострадавший, или это мифологическая личность, такой, знаете, памятник? То есть знают ли на Украине произведения Тараса Шевченко и подробности его жизни? Или молодые люди, как и везде, не только в Украине, стихов не читают, к великому моему сожалению? Что нужно было бы знать людям об этом человеке, чего им неизвестно?
Шевченко замазан многими слоями лака. Вначале теми украинскими народниками, которые в первую очередь видели в нем этнографические корни и никак не соотносили его с общеевропейским культурным контекстом. Ну а потом уже, значит, советские специалисты, которые делали из него революционера-демократа, предтечу коммунистов, и выдергивали из него отдельные стишки на поддержку доктрины. И, естественно, это очень сильно повредило живому Шевченко. Кроме того, он отчасти и сам сделал свой вклад, потому что, как любой художник-романтик, он лепил свой образ, лепил совершенно сознательно. И еще при его жизни, а я напомню, что ему было 47 лет, когда он скончался, еще при его жизни современники, неграмотные современники, собственно, крестьяне, из которых он вышел, воспринимали его, во-первых, как старика, такого украинского Гомера, одновременно и пророка, и защитника. И есть любопытная книжка, где записаны легенды, в том числе еще и прижизненные у Шевченко, где о нем рассказывают, с одной стороны, как о, буквально, без преувеличения, как о чиновнике по особым поручениям из Петербурга, который в Каневе, в казначействе может брать сколько угодно денег. То есть такой привет Николаю Васильевичу Гоголю, аж до легенд о герое, который днем спит у себя в могиле, а ночью встает с саблей и мстит всем угнетателям. В такой степени сложности Шевченко дошел до наших дней. А дальше произошел процесс демифологизации, когда украинская молодежь параллельно с возвращением к собственной идентичности стала обращаться к текстам. Ну и, конечно, по-разному это выглядит. Одно дело университетские киевские филологи, там, историки, политологи, международники, которые просто читают, как не смешно, стихи. Вообще, в принципе, поэзия среди, так сказать, просвещенной молодежи в Украине сейчас пользуется известной популярностью. Пишут рок-композиции на стихи Шевченко, пишут рэп на стихи Шевченко. Та масса, которая ничего не читает, а смотрит телевизор, но для нее, кажется, тоже он отчасти поменялся, потому что таков запрос времени. Вот того старика, которого привыкли видеть насупленным лбом, с тяжелым взглядом, сутулого, этот старик потихоньку уступает место образу Шевченко первого петербургского периода. Шевченко в цилиндре, Шевченко, который разговаривал на четырех языках, улыбчивый, обаятельный, тот, кем девушки могут увлечься. И вне зависимости от того, как глубоко средний украинец проникает в тексты Тараса Григорьевича, все-таки эта эволюция раскаменения каменного гостя уже произошла. Первая жертва Евромайдана, демонстрант, убитый милицией, охотничьим жеканом, был Сергей Нигонян, молодой человек из Днепропетровска, во-первых, то есть из Восточной Украины, во-вторых, как легко понять, армянского происхождения. И вот тут же Сергей Проскурня, который представляет свой документальный фильм, он снял целую серию людей, просто и людей с улицы, и людей известных, читающих разные строки Шевченко. И одним из первых сюжетов был Сергей Нигонян, который читает Шевченко прямо на баррикаде. Буквально через несколько дней после этого он погиб.